Братья, в этот последний вечер я хочу говорить о том, что нам нужно делиться тем, что дал нам Бог. Служить Богу тем, чем Он нас наполнил, чем Он нас нарядил. И это завершающая тема. Вы помните, в самом начале мы изучали первую главу второго послания к Коринфянам «Расти в познании Бога». Это первый шаг. Вчера в день учись служить Богу. И сегодня мы говорим «делись тем, чем Бог наполнил тебя, чем Он тебя заряжает». Делись евангельской истиной, будет мощным образом влиять на твою семью, на твой город, на твою церковь. Делись. Реализуй то, что Бог тебе дает. Доктрина Евангелия, братья, она создает культуру Евангелия. Послушайте. Доктрина Евангелия, учение Евангелия создает целую культуру Евангелия. Доктрина благодати, она создает целую культуру благодати. То есть это определенное движение, так что во многих и многих людях создается такое ощущение и понимание, и жизнь, образ жизни, поведение, где есть свобода, вера, уверенность, смирение, где есть поклонение, где есть молитва, где есть Иисус. И царит такое принятие друг друга и радости, и все остальное. Например, учение о новом рождении человека, рождении свыше, породило целую культуру смирения. На самом деле так. И девизом этого смирения стало слово послания Ефесянам во второй главе «Благодатью вы спасены от вас». Это не от вас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Доктрина об оправдании порождает целую культуру людей объединенных, собранных вместе, где нет разделения. Например, иудеи, они жили по закону, язычники вообще никакого закона никогда и не знали, и не слышали. И вот послание Галатам, 2 глава, мы читаем: «Человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа». Разные люди воссоединились. И это рождается благодаря доктрине оправдания. Доктрина о примирении, она создает целую культуру мира. И мы так и читаем послание Ефесянам: «Ибо Он, то есть Иисус, есть наш мир. Он эту преграду разрушил, стоящую между нами». Доктрина о славе Божией порождает целую культуру надежды, почтительности, уважения друг к другу. Братья, вы понимаете, о чем я говорю? Почему я это говорю? Очень важно то, во что мы верим. Нельзя убирать ни одной части изучения Божьего Слова. Все, что говорит Евангелие, важно, потому что именно учение Евангелия рождает целую культуру Евангелия. И люди начинают жить так, как они верят. Вот почему мы с самого начала конференции говорили «Расти в познании Бога». Потому что это порождает в тебе определенные ценности, приоритеты. Потом ты учишься служить Богу, и неизменно ты будешь приносить плод. Невозможно, исповедуя доктрину Евангелия, жить по Евангелию и не создать культуру Евангелия. Это просто невозможно. Поэтому важно не просто проповедовать, например, доктрину о Христе и о миссионерстве. Важно создавать определенную культуру миссионерства в наших церквах. Условия, где люди идут. Молодые люди идут. Текст 5 главы 2 послания к Коринфянам показывает нам такую культуру Евангелия. Я, братья, прошу вас, давайте встанем, чтобы прочитать этот текст вместе из уважения к Божьему Слову. 2 Коринфянам 5 глава. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем, то есть радуемся, и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа, и потому ревностно стараемся, водворяясь ли быть быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы, что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же мы скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Аминь. Присаживайтесь, братья. Делись тем, что дал тебе Бог. Вот эта истина, которую мы можем увидеть в этой главе. Служение примирения. Делись, служи, иди, действуй. Будь человеком действия. Делись не своим, делись Божьим. Делись и не закрывайся. Знаете, что ваша задача всего лишь сохранить то, что вы имеете. То малое, то немногое, что есть. Это философия малого. На самом деле не библейская философия. Просто делать какой-то процесс, лишь бы быть верным Богу. Не считайте себя героем, когда вы делаете терпеливо что-то маленькое. Совсем немного. Нет, просите о великом, братья. Просите, мечтайте о великом. Вот почему эта конференция посвящена именно нашему служению, братья, и нашей мечте о пробуждении в России. Это не мы придумали, это не философия сегодняшнего времени. Это библейское учение, это служение примирения. Это то, что Бог верил нам, братья. Это то, что, как мы читали еще во второй и в третьей главе, славное служение, великое, достойное служение. Лучше, чем это, нет на земле ничего. И все остальное, что ты делаешь в жизни, это хорошие вещи. Делай их, но помни, самое ценное и самое важное – служение примирения. Потому что здесь преображение сердца человека. А это не происходит ни через какие другие пути, как только через Евангелие Иисуса Христа. Через Христа. Братья мои, в большинстве церквей так мало людей. Посещая Россию, посмотрите, мало людей в церквах. Наше сердце должно рыдать от того, что людей так мало у Христа. Потому что сердце Бога, оно плачет. И Он смотрит на этот мир и говорит, я не хочу смерти грешника, я не хочу, чтобы они погибали. Я хочу, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Так мы читаем послание Тимофею. Ваша молитва должна быть о многом. Помните, вчера мы читали в 4 главе, 17 стих, такие слова, чтобы Бог произвел в безмерном, послушайте, в безмерном преизбытке вечную славу. Наше сердце должно плакать к Богу, рыдать к Нему, взывать к Нему, Господи, произведи в безмерном, раз преизбытке, это два, свою вечную славу. Просто послушайте это. Мы довольны тем, что есть. Так и должно быть. Ничего страшного. Я должен быть верным вот в этом малом. Бог и больше даст. Так это верно. Ты правильно понимаешь. Но иди дальше. Потому что написано, Бог производит в безмерном преизбытке вечную славу. Ведь это удивительно. Он делает безмерный преизбыток. Слава Божия должна быть огромной, необъятной, безмерной. Не просто достаточной. Не просто Неизбыточная, как здесь написано, преизбыточный. И эта Божья слава, она достойна быть такой. Поэтому, когда ты сталкиваешься с познанием Бога, ты не можешь соглашаться на малое. Ты не можешь соглашаться просто на совершение процесса. Проводить молодежки, ходить каждое воскресенье в церковь. Вот я и совершил все, что я должен был сделать. Братья, думайте о Боге. Потому что, когда ты молишься и строишь отношения с Богом, ты не можешь соглашаться на малое. В сердце будет огонь, в костях будет огонь, который не дает тебе покоя. И ты будешь желать, чтобы Бог произвел в безмерном преизбытке вечную славу. И как мы вчера читали, это будет производить благодарность во многих людях. А это ведь все служение примирения. Это все, братья, у вас в руках. Бог вас призывает. Не иначе, как по этой причине вы здесь. Интересно, начинается 5 глава. Помните, 2 послание к Коринфянам строится так, что Павел объясняет, почему он не унывает. Он объясняет, почему он не складывает своего оружия. Он будет воевать, он будет идти до конца, даже когда его все осинские оставят, даже когда коринфяне его не принимают или клевещут на него, лгут против него. Он не унывает. И он объясняет, почему. И вот 5 глава, это продолжение этой мысли, он здесь говорит, мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом, который не руками сделан, дом вечный. То есть не людьми сделан, это Божий дом. И он для нас, это наш дом. А земная жизнь, это всего лишь хижина, как здесь написано. И мы воздыхаем, мы хотим туда уже поскорее. Павел много раз об этом говорит. Я бы с удовольствием. Нажми только кнопку, и я уже там. Я хочу быть там. Я уже давно хочу разрешиться. И он объясняет здесь, я знаю свой дом. Я знаю, где я успокоюсь. А вот здесь, сейчас, на земле, я продолжу свое служение. Более того, он здесь говорит, мы точно знаем, что мы воскреснем. Он здесь продолжает эту мысль дальше. Мы ходим в веру, а не видением. И мы радуемся, благодушествуем. Мы радуемся. Радость служения – это интересная мысль здесь, в этом тексте, когда он подчеркивает, что у нас есть эта радость. Радость от понимания, что все страдания этой жизни когда-то закончатся. Сколько бы меня ни кололи, сколько бы мне ни причиняли боли, сколько бы я ни терпел нужды, боли внутри, кончится однажды. Я это знаю, и поэтому я буду идти как бык напролом дальше, как солдат. И хоть я буду весь изранен, все равно я знаю, у меня есть сила Божия. Я вперед пойду до конца, не остановлюсь. В этом тексте, который мы читаем, есть две мощные мотивации к служению. Две очень мощные мотивации к служению. Поэтому в этой проповеди не будет много пунктов, всего лишь два. Первая мотивация, братья, очень неожиданная. Если бы я строил проповедь не на Божьем Слове, вряд ли я бы придумал даже такую мотивацию для служения братьям для вас. Посмотрите внимательно 9-10 стихи и дальше. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Братья, первая мотивация здесь к служению – страх Господень. Мы все, и я в том числе, братья, предстанем пред судилищем Христова. И этот текст обращается к верующим, к святым в Коринфе, нам с вами. Этот текст обращается к нам и говорит к нам, верующим, спасенным уже, что мы предстанем перед этим судилищем Христовым. Это не вопрос твоего спасения, это вопрос твоей награды. Об этом апостол Павел уже писал в первом послании к Коринфянам. Так что эта тема очень понятна, знакома Коринфской церкви. Я процитирую 1 Коринфянам 3 глава, и там он пишет с 11 стиха. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Заметьте, речь здесь идет уже о спасении. Человек спасен через Христа, через веру Иисуса. И дальше. «Строит ли кто на этом основании, то есть на Христе, из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, что... Потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Братья, этот текст к нам с вами, он сегодня подходит как раз-таки к теме этого вечера. Делись тем, что дал тебе Бог. Почему? Потому что у меня есть страх, Господень. Я знаю, я предстану пред судилищем Христовым. Я буду смотреть в глаза Христу. Конечно, я склонюсь перед Ним, но в тот момент Он меня спросит, как ты строил? И Он меня спросит, заметьте, в этих двух текстах написано о делах. Мы спасаемся по благодати, а судимся по делам. И здесь суд связан с наградами. Мы не только сами лично предстанем перед Иисусом, но и все наши дела в концентрированной форме предстанут перед Иисусом. Все твои просмотры фильмов, развлечения, кафешки, прогулки, служения, жертвы, плач, боль, все предстанет перед Иисусом. Кажется, не самая лучшая мотивация, да, ведь, братья? Как я уже сказал вам, если бы я сам придумал проповедь бы, я бы ни за что не придумал бы мотивации к служению, страх Господь. Но Божье Слово так говорит. Павел говорит, я служу Богу, потому что я благодарю перед Ним. Потому что я знаю, я буду отвечать за свою жизнь перед Ним. Недостаточно просто порадоваться спасению. Спасенный живет для служения. Братья, и это высокая ответственность. Вот о чем говорит 10 стих. Каждый получит соответственно тому, что он делал, живя. Что ты делал, живя. Получишь соответственно тому. Интересно заметить, что когда верующие испытывали страх Господень, они не боялись людей. Тот человек, который благоговеет перед Богом, не боится людей. Сегодня уже цитировали Деяния апостолов. И там, в этой истории Новозаветной Церкви, в 9 главе, есть такой текст, 31 стих, где написано «Церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в чем? В страхе Господнем. И при утешении от Святого Духа, что происходило? Умножались». Очень интересно. Церкви назидались, церкви ходили в страхе Господнем, и при утешении Духа происходил рост церкви. Они росли. Новые люди приобретались для Господа Иисуса Христа. Братья, мы сегодня не умножаемся, пожалуй, по этой причине, что мы быстрее ищем утешение от Святого Духа, но не ищем назидания и страха Господня, братья. Потому что этот текст 5 главы, он обращается к нам, служителям, показывает нам, как необходимо нам иметь именно три этих элемента – назидание, страх Господень и утешение от Святого Духа. Что такое Божий страх? Очень часто превратно сегодня есть отношение, ложное даже представление о Божьем страхе, будто бы люди с Божьим страхом имеют определенную, какую-то идентификацию внешнюю. Их можно вот заметить. Вот я сейчас посмотрю в зал и могу сказать, вот у этого есть страх, а вот у этого нет. Ты выглядишь не так, у тебя нет страха, а ты вот да, у тебя страх есть. Понимаете, зачастую под страхом Господним мы имеем какие-то образы сразу. Но Библия, когда говорит о страхе Господнем, она всегда говорит о подчинении Богу, о радостном послушании Богу. Страх Господень – это желание послушаться, сделать то, что Он говорит, к чему Он тебя зовет, к чему Он тебя призывает. Это и есть страх Господень. Вот почему ложно говорить, будто бы страх Господень – это быть таким замкнутым, забитым, таким вот каким-то зомбированным, таким вот страшным человеком. Страх Господень, наоборот, порождает людей уверенных, дерзновенных, смелых, готовых рисковать, готовых воевать, готовы идти вперед, чтобы проповедовать Евангелие, не смущаясь. Как и пишет апостол Павел римлянам, я не смущаюсь проповедовать, благовествовать Христа. Почему? Ответ здесь. Страх Господень есть. Он хочет послушаться Бога, а не мнения людей. Братья, еще раз повторюсь, не питайтесь мнением людей, служа Богу. Не ищите одобрения от публики, когда служите Богу. Помните, страх Господень делает из вас Божьих людей. А что такое страх Господень? Это послушание Богу. Радостное желание послушаться Господа. Я напомню вам, я проиллюстрирую это просто на книге Екклесиаста. Вы помните эту книгу? В ней целых 12 глав. Книга такая пессимистичная достаточно. И вот в 12 главе появляется какой-то просвет, итог, финал всей книги. И в самом конце я прочитаю вам такие слова. Чем заканчивается эта книга? Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. 13 стих. Выслушаем сущность всего. А теперь слушаем. В чем сущность всего? Бойся Бога, это раз. И заповеди Его соблюдай, это два. Потому что в этом все для человека. Вы понимаете, братья, какая связь между Божьим, бойся Бога, и заповеди Его соблюдай? Прямая связь. И в этом все для человека. В этом все для тебя. Если ты имеешь страх Божий, ты будешь делать то, что Бог говорит. К чему Он тебя зовет? Что Он проповедует тебе? И только человек без страха Божия может посмотреть, закрыть и жить, как ему хочется. Еще одна иллюстрация, почему Божий страх порождает людей, достаточно дерзновенных и уверенных. Послание Иоанна. Они пропитаны Божьим страхом и призывом посвященной жизни. Очень много таких вот достаточно радикальных утверждений в послании Иоанна. Вы помните их? Так ведь? Как много призывов к святой жизни. Что верующий не грешит вообще. Есть такое вот исповедание перед Богом у человека верующего. И Христос дает тебе эту любовь. А кто не любит брата своего, тот и Бога не любит, и лжец. Много таких радикальных утверждений. Во всем этом послании, первым, есть все время утверждение о дерзновении. Какая связь? Посмотрите, почему человек, испытывающий страх Божий, имеет дерзновение, храбрость, смелость, силу? А ответ находится в самой личности, перед которым есть страх, в Боге. Ведь тот, кого ты боишься, ты зависим от него. Боишься мнения людей? Зависим от людей. И так ты и живешь. Боишься врагов? Зависим от врагов. И так ты и живешь, как они выглядят. Боишься Бога? Так ты и живешь, каков есть Бог. Познавая Бога, у тебя рождается уверенность, убежденность в той реальности, в которой ты живешь. Все понятно становится. Вот из чего жизнь состоит. Вот как нужно жить. Все очевидно, все хорошо становится ясно. Страх Божий побуждает нас быть укорененными, утвержденными людьми, сильными, с железной волей, чтобы переламывать себя, издевать себя при любой погоде. Было бы хорошо, было бы плохо, вернешься ты домой, и тебя поймут, вернешься ты домой, и тебя не поймут. В любом случае, в страхе и трепете перед Его святостью я хочу служить Ему. Братья, а теперь мне вопрос к вам. Чему вы учите молодежь, когда вы проводите с ними время? Учите ли вы молодежь Божьему страху? С каким отношением вы общаетесь с молодежью? Можно ли сказать, что вы преподаете самое драгоценное, как мы прочитали из первого послания, золото, серебро, драгоценные камни? Или вы занимаетесь с ними, с молодежью, то есть сеном, соломой, дровами? Первая мотивация к служению находится в этом тексте – страх Господень. Вторая мотивация не менее интересная. Смотрим дальше внимательно. 14 стих. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Вторая мотивация к служению – это Божья любовь. любовь Христа к нам. Именно так здесь написано. И апостола Павла это мотивировало служить, как он здесь говорит, ревностно служить. То есть со всей присущей страстью, силой вставать, когда даже упал. Почему? Потому что он знает, любовь Христова объемлет нас. Это слово «объемлет» значит, она меня фокусирует на Христе. Она настолько меня наполняет, что она меня отвлекает от всего и только к Нему. Вот Он в центре. Я не смотрю ни на что, меня ничто не отвлекает. Он у меня впереди. Любовь Христова объемлет меня. Она меня, можно так сказать, концентрирует на Него. Только я расслабился. Только я начал думать о себе, как здесь дальше написано, уже не для себя живу. Любовь Христова поднимает меня, возвращает меня ко Христу и ставит меня на место. Вспомни. Вспомни Иисуса, который любит тебя. Братья мои, применение из этого для нас, как мужчин в этом зале, очевидно. Когда мы служим молодежи нашей, то мы не можем воспринимать каждого брата, каждую сестру, каждого парня, девчонку, как человека второго сорта или человека, которому можно поставить крест. Каким бы он проблематичным ни был, каким бы этот человек тяжелым для тебя ни был, как заноза, любовь Христова объемлет тебя, концентрирует твое внимание на Христе и не позволяет относиться к людям уничижительно. Ты не будешь относиться к ним с пренебрежением. Я смотрю на людей по-другому. Дух Святой позволяет мне с людей с оптимизмом. Братья, помните, я говорил вам первый день, что нам нужно иметь здоровый оптимизм в служении, основываясь именно на милосердии Христа. Вот сейчас я возвращаюсь к оптимизму, но теперь я уже говорю по отношению к людям. Мы смотрим на людей с оптимизмом. Любовь Христова нас так побуждает служить. Веря, молясь Богу, и во Христе видеть даже самых безнадежных людей, имеющих во Христе эту надежду к исправлению и покаянию. Мы не теряем надежды, мы продолжаем увещевать и молиться. И, братья, в самом конце я хочу сказать здесь о том, что здесь этот текст показывает нам, что служение наше является не просто какие-то добрые дела, не просто собрание посетить, как я уже упомянул, какие-то добрые вещи сделать. Посмотрите внимательно 11 стих. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Мы вразумляем людей. И Богу мы открыты. Вот наше служение. Наше служение заключается в том, чтобы вразумить людей, молодых людей, показать им Христа, указать им на Иисуса, принести им через служение примирения благую весть. И задайте себе вопрос, братья, как Евангелием пронизано ваше служение молодежи? Насколько доктрина Евангелия стала культурой вашей Евангелия. Вот эти две мощные мотивации к служению пусть будут нашей молитвой сегодня в этот вечер. Божий страх и любовь Христа к нам. Мы будем молиться о том, что мы хотим вразумлять людей. Мы хотим показать им на Христа. Братья мои, я еще последние советы дам перед молитвой. Мы сегодня говорим о служении. Делись тем, что дал тебе Бог. Ты приехал на эту конференцию, и если ты еще не лидер малой группы, и нет малой группы у вас в церкви, я призываю тебя, стать лидером малой группы. Начни просто встречи с братьями, изучая Библию с ними. Подойди к пресвитеру, как сегодня уже посоветовал Евгений Бахмутский, и спроси, можно мне собираться читать Библию с братьями? Ни один пресвитер вам не скажет «нет». А более того, скажите, а можно я к вам еще буду приходить за советом, как мне собираться с братьями и читать с ними Библию, чтобы он вам объяснял Писание? Но станьте лидером малой группы. Просто начните такое служение. Нет, в этом нет ничего сложного. Читайте Писание вместе, молитесь. И молитесь, которые есть вокруг вас. Начни какое-то служение в твоей церкви, просто посмотри вокруг. Может быть, есть какие-то, которые ты видишь, и как сегодня утром уже проповедовал Владимир Амельчук. Посмотри на эти нужды. Возможно, это Божий призыв к тебе сегодня. Начни новое служение, которого еще не было в церкви. И вместо критики, вместо недовольства, ой, как все плохо организовано, этого нет, того нет, возьми и сделай это. Скажи, я готов, я хочу это сделать. Делись тем, что дал тебе Бог. Братья, организуйте просто системную работу с молодыми семьями, с семейными парами. Если вы семейный человек, у вас есть какой-то опыт, вы несете служение, вы приехали на эту конференцию, посетили семинар, поделитесь этим с вашими семьями в церкви, молодыми парами. Помогите им воспитывать детей. Помогите им преодолевать конфликты. Возглавьте такое служение, такую заботу. Братья мои, войдите в существующее служение, которое уже есть у вас в церкви, но не прозябайте на скамейке. Вы можете ошибаться. У вас может получиться, но вы не имеете права сложить оружие. Вы не имеете права уйти. У вас нет такого права, братья. Развивайте служение там, где вы есть, братья. Посмотрите на свое служение, где вы уже находитесь. И подумайте, как его развивать. Не просто его делать. Не просто я вернусь и скажу, классная конференция была. И дальше буду делать, что было. Подумай, как расширять это служение. Подумай, как охватывать больше и больше людей. Как достигать новых людей. И сегодня официально прозвучало видение Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов. Братья, молитесь об основании новой церкви. Братья, есть те из вас, которые должны стать основателями церкви или войти в команду новой церкви. Каждое служение должно стать катализатором такого движения. Мы мечтаем о пробуждении в России.